Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Особенно, когда накануне праздник Рождества Христова. Сегодня в выпуске. Икона Рождества. Как понять, кто на ней изображен и что все это значит? Зарававель, Елиаким и другие люди из родословной Христа. Почему Евангелие начинается с длинного перечня имен, в котором кроме специалистов никто сам разобраться не может? Дари радость на Рождество. Как собрать подарки для подопечных службы помощи милосердия? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Всего два дня осталось до Рождества Христова, и в каждом храме будет настоящий праздник. Да, в общем, и не только там, и в домах, и на улицах, и вообще. Рождество, оно же повсюду. И в каждом храме на аналое будет лежать икона Рождества Христова, и каждый ее сможет увидеть, кто придет на службу ночью или утром, или в ближайшие дни. На этой иконе, как правило, множество фигур, а порой изображены даже и животные. Как разобраться, что к чему и какие смыслы связаны с этой иконой, узнаем от эксперта. И на связи с нами искусствовед Ирина Языкова. Добрый вечер, Ирина Константиновна.
Добрый вечер. Рождество – это один из самых светлых и радостных праздников. С этим, наверное, согласятся все. Это дети любят и взрослые любят. И икона тоже одна из самых радостных. Как правило, она очень яркая. Как правило, в ней много всяких персонажей. Ее интересно рассматривать. Потому что все, что поется в церкви о Рождестве, и как волхвы пришли, и как пастухи славили, как ангелы благословляли и несли эту весть о Рождестве, все это отражается в иконе. Она, наверное, одна из самых многолюдных, потому что здесь показана вся Вселенная, которая радуется вот этому спасительному событию, приходу Спасителя в мир, рождению его от Пресвятой Девы. И мы видим горки, которые так поднимаются, среди них всякие деревца, и, как правило, в верхней части волхвы на лошадках скачут и показывают на звезду, которая вверху тоже изображается. Эта звезда, от нее, как правило, три лучика идут вниз, в Вифлеемскую пещеру, где лежит младенец. Тут же мы видим ангелов, которые благовествуют пастухам. Пастухи тоже так на них смотрят. Некоторые пастухи даже изображаются с музыкальными инструментами. Это и песни ангельские вторят. Здесь же овечки, иногда много овечек, иногда 2-3, но все они всегда присутствуют. То есть вся Вселенная, и ангелы, и люди, и животные, все они славят приход Господа в этот мир. Но здесь есть маленькая как бы тайна, ее обычно дети замечают, а взрослые не замечают, что в центре, да, это мы видим, в центре, вокруг этого центра все и вертится, лежит в пещере младенец. Младенец лежит запеленутый, здесь волый осёк, собственно, об этом говорит нам Евангелие. Но Божья Матерь, как правило, чаще всего, она отвернулась от него. И дети обычно спрашивают, а почему Божья Матерь не смотрит на младенца? Казалось бы, да, мать, которая только что родила, она не спускает обычно глаз с младенца. А здесь как раз вот такая вот загадка или тайна. Дело в том, что Божья Матерь прозревает эту судьбу, для чего младенец приходит в этот мир. И не случайно в русской традиции ясельки, в которых лежит младенец, изображаются похожими на гроб. То есть его младенческие пелены прообразуют те погребальные пелены, которыми он будет облачен и положен уже в другую пещеру, не в Вифлеемскую, а в пещеру гроб Господня. И вот Божья Матерь, она на таком красном луже, что тоже символизирует жертву будущего Спасителя, она вот как бы единственная, кто в этом сонме радости грустит. Ну, может быть, еще рядом обычно изображает Иосифа, который задумался, потому что это тайна, недоступна его уму. Он же хотел даже отпустить Марию, да, потому что она была беременна, когда их только собрались обручать. Ну, ангел все, так сказать, ему
объяснил.
Объяснил, да. И вот интересно, что рядом с Иосифом часто изображают такого пастуха в одеждах, обычно такого старого. Всегда есть три возраста у пастухов. Это молодой, средовек и старый. И вот старый, как правило, беседует с Иосифом. И во многих толкованиях вы можете прочитать, что это бес его искушает, Иосифа. Но это не так, потому что если мы посмотрим, как менялась иконография, как она развивалась, то вот такого же старого пастуха мы можем видеть на других иконах или на фресках, где-то в другом месте и так далее. Ну вот в русской традиции он как бы передвинулся, и он тоже беседует с Иосифом вот об этой непостижимой тайне. Еще есть такие персонажи, апокрифические, это женщины, которые омывают младенца. Мы ничего о них не знаем из Евангелия, там просто сказано, что они пришли в Вифлеем, не хватило места в гостинице, и вот они там нашли хлев, и там она родила, да, Божья Матерь. А в апокрифах сказано, что здесь родобольные женщины все-таки ей помогли справиться с родами, даже омыли младенца, и вот их, как правило, включают. Более того, одна из них, а иногда даже обе, они изображены с такими, ну, как бы, голыми руками, что, в общем, не ходили женщины на Востоке вот так вот, обнажая руки. Потому что в одном из апокрифов сказано, что одна усомнилась, что это родился Спаситель мира, Мессия. Тут же у нее рука отсохла, но потом, значит, снова она вернула себе нормальную руку, когда, значит, уверовала. Ну, это такие поздние апокрифы, которые как бы добавлялись, и в народной традиции мы знаем, что евангельский текст он часто обрастал разными легендами, апокрифами, историями, потому что уж больно, так сказать, красивая история, хочет ее продолжать, продолжать и продолжать. Вот. На некоторых иконах иногда даже показано избиение младенцев, и Рахиль плачет о детях и не может успокоиться. Ну вот бывают такие иконы очень пространные. Но в целом обычно изображают именно вот Божью Матерь с младенцем, пастухов, волхвов и Иосифа. Вот это минимальный набор, но он сразу рассказывает нам все о Рождестве. Вообще икона – это такое изображение, которое стремится не фрагмент показать, а как бы все вместить, всю Вселенную, которая радуется пришествию Спасителя в мир.
То есть в буквальном смысле слова «обнимает необъятное».
Да, именно так.
Ирина Константиновна, а лично для вас праздник Рождества Христова, он с чем все-таки в большей степени связан? С печалью или вот с этой радостью детской?
Ну, вы знаете, больше, конечно, с радостью, потому что, во-первых, это происходит всегда зимой, когда мрачно, холодно, и вот как бы солнце действительно, правды, там, воссияло, и с этого времени, собственно, от Рождества начинается уже и день прибавляться, и как-то уже весна ближе и так далее. Ну, это в таком природном плане. А в духовном плане я считаю, что это действительно величайшее чудо и явление, что Бог приходит в мир, рождается так же, как любой из нас, как любой человек, и проживает свою жизнь, да, трагическую, да, драматическую, в конце концов заканчивающуюся крестной жертвой, но он разделил с нами. Вот понимаете, нельзя не радоваться, что Бог столь далекий, которым не могли видеть даже величайшие пророки, вот сейчас лежит в этой пещере в виде вот запеленного маленького младенца, вот такой хрупкий, беззащитный, такой же, как каждый из нас. Мне кажется, это не может не вселять радость, надежду. Так, я думаю.
Спасибо вам за комментарий.
Да, пожалуйста.
Искусствовед Ирина Языкова была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из первой главы Евангелия от Матфея, самое начало, где приводится родословная Христа. Думаю, многим этот текст знаком, и даже есть люди, которым только этот текст и знаком в Евангелии. Они открыли, возможно, впервые в жизни Новый Завет, ну, открыли, что логично, с самого начала, и вот увидели. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Ну, это более-менее понятно. Но дальше там же Салфиль родил Зарававеля, Авиуд родил Елиакима. И вот как понять, кто все эти люди? Зачем их имена здесь перечисляются? И если иметь в виду, что Евангелие имеет отношение не только к современникам земной жизни Христа, но и вообще к каждому человеку и к нам тоже, то как быть вот с этим длинным списком? Причем тут Салуфиль и люди 21 века. Попробуем разобраться и в нашей студии протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер. Отец церковной истории Евсевий Кесарийский писал, что Матфей составил свое Евангелие для христиан Палестины, среди которых подавляющая часть были лица еврейской национальности. Все имена Библии – это говорящие имена, то есть каждое имя, оно тождественно какому-то слову. Действительно, когда люди читают родословия, любые родословия в Библии, они стараются побыстрее их прочитать и перейти к повествовательным линиям, и допускают очень серьезную ошибку.
Почему?
В самих родословиях содержатся серьезнейшие тайны духовные. Вот поэтому родословие, которое дается в Евангелии от Матфея и читается на сочельник, возникает обычно следующий вопрос. Почему Христос назван сыном Давидовым? Почему после того, как он назван сыном Давидовым, он назван сыном Авраамовым? И так понятно, что Давид произошел от Авраама. Зачем Матфей помещает в родословие имена четырех женщин, которые допустили сексуальную нечистоту или были близки к этому состоянию? Следующий вопрос. Зачем Матфей разделил родословную на три части? От Авраама до Давида 14 родов, от Давида до Вавилона 14 родов, от Вавилона до Христа 14 родов. Какое значение для него имеет число 14, если во второй позиции от Давида до Вавилона он убрал имена трех царей, чтобы сохранилось число 14, а от Вавилона до Христа, считаем, находим только 13 имен, кто 14?
Христос.
Давайте ответим на эти вопросы, и мы увидим, какое серьезное назидание нам несет это родословие. Итак, первый вопрос. Почему Христос назван сыном Давидовым? Родословие Иисуса Христа, сына Давидова. Экзегеты предлагают вопрос сформулировать немножко с точки зрения особенностей семитской речи. А какой сын Давида имеется в виду? У Давида было много сыновей. Имеется в виду Соломон. А Соломон по-еврейски «шламо», то есть «мирный». Что он сделал самое величественное в своей жизни? Он построил храм, единственный храм на планете, посвященный имени Божьему. Так вот, этот сын Давидов преобразовывал собой Христа. А Христос приходит в этот мир для того, чтобы создать свою церковь. И в 16 главе от Матфея мы читаем, в Кесарии Филипповой Сын Божий говорит: «Я создам церковь мою, и врата да не одолеют ее». Таким образом, реальный сын Давидов, Соломон, преобразовывал Христа как создателя церкви. Почему после того, как Христос назван сыном Давидовым, он назван сыном Авраамовым? Какой сын Авраама имеется в виду? У Авраама было много сыновей. У него был сын от Агарь, Измаил, сын от Сары, Исаак, и куча детей от Хетуры, на которую он женился после смерти Сары. Какой сын имеется в виду прежде всего? Исаак. Сказано: в Исааке тебе наречется семя. А какой момент в жизни Исаака был самый знаковый? Это путы Исаака. Когда Авраам взял путами, связал Исаака и возложил его на жертвенник, потому что должен был принести его в жертву Богу. Бог искушал таким образом Авраама. Но в тот момент, когда Авраам уже опускал каменный нож на жертву, Бог через ангела остановил его и сказал: «Яхве Ире, Господь усмотрит агнца, другого агнца, не делай никакого вреда своему сыну». И когда Иоанн Креститель увидел на берегу Иордана Иисуса Христа, он вспомнил эти слова и сказал: «Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, это Сын Божий». И следующий вопрос. Зачем здесь помещаются имена четырех женщин? Это Фомарь, грех кровосмешения с тестем, праматерь Господа Иисуса Христа по прямой. Это Рахав, блудница из Иерихона, тоже праматерь Господа Иисуса Христа по прямой. Это Руфь, мавитянка, попытка кровосмешения. Кстати, она прабабка царя Давида, тоже праматерь Господа Иисуса Христа по прямой. И бывшая за Урии, ее имя даже не называют, Версавия, по-еврейски Батшева, прелюбодеяние при живом муже. Почему Матфей не поместил здесь имя праведной Сары, Рахиль, Лии? Это надо очень хорошо знать Библию, чтобы найти такие сложные имена судьбы, как Фомарь, Рахав, Руфь, Версавия. Он делает это сознательно. Ведь женщина, давайте вспомним имя первой женщины, Ева, Адам дала ей это имя в пророческом озарении. А Ева по-еврейски «Ахава» от слова «Хая» – «жизнь». Женщина – это и есть жизнь. Она животворящая, жизнь дающая. И Матфей, помещая такие сложные имена судьбы, он показывает, что этот жизненный поток, из которого по человечеству выходит Христос, и в который по божеству неслиянно входит, он был замутнен вот этими судьбами. А какое это отношение имеет к нам? Огромное. Сказано, Христос всегда и вовеки тот же. Если он не погнушался выйти из такого потока, он не погнушается твоей и моей замутненности. Ведь он и пришел в этот мир спасать не праведных, а грешных. А в послании к римлянам апостол Павел так и пишет. Христос умер за нечестивых. Едва ли кто умрет за праведника. Следующий вопрос. Зачем Матфей разделил родословие на три части? От Авраама до Давида, от Давида до Вавилона, от Вавилона до Христа. Святитель Иоанн Златоуст, отвечая на этот вопрос, пишет, это сделано с той целью, чтобы показать, что с переменой правления иудеи лучше не становились. Они грешили при патриархах, они грешили при царях, они грешили под управлением аристократов. То есть был и общинородовой период патриархальный, и монархический период, и аристократический, олигархический период. И все равно Христу потребовалось прийти в эту реальность, потому что никакими националистическими политическими спекуляциями мы не решаем главную проблему, проблему, связанную с нашими грехами. Какое значение имеет число 14? Зачем евангелист Матфей так за него держится? Дело в том, что на еврейском языке, на греческом языке и, кстати, на славянском языке буквы, они же цифры. И любое имя имеет числовое значение. 14 – это гематрия или числовое значение имени царя Давида. А так как Матфей писал для лиц еврейской национальности это Евангелие, ему надо было подчеркнуть, что Христос точно потомок Давида, и он трижды говорит 14, 14, 14. И вы совершенно правильно ответили на последний вопрос. От Вавилона до Христа 14 родов сказано, находим только 13 имен. Кто же 14-й? Сам Христос. То есть в своем боговоплощении он настолько соединился с нами, что он частью стал собственного родословия. По человечеству, выходя из этого родословия, как 14-й, а по божеству неслиянно входя в наш человеческий мир. И если по божеству Сын Божий единосущен Богу Отцу, то в своем истинном человечестве Он единосущен каждому человеку, живущему на земле. Вот такие удивительные тайны раскрываются в этом родословии.
Спасибо вам за комментарий.
Спаси Христос.
Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, был в нашей студии и комментировал актуальные Евангелия. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь. И да, конечно, до Рождества времени осталось всего ничего. Однако 2 дня – это тоже немало, если хочется сделать доброе дело. Служба помощи «Милосердие» в течение этих 2 дней продолжает собирать подарки для своих подопечных. Это малоимущие люди, пациенты больниц, старики и люди с ограниченными возможностями. Подарков нужно много, и они все очень разные – от шоколада и носков до лечебных препаратов. Так что любой желающий может поучаствовать в этой акции. А называется она «Дари радость на Рождество». И любой желающий может подобрать что-то себе по силам. На связи с нами Анна Белавина, руководитель отдела благотворительных проектов Службы помощи «Милосердия». Сейчас узнаем все подробности. Анна, добрый вечер.
Добрый вечер. До 6 января Служба «Милосердия» проводит уже в 8-й раз благотворительную акцию «Дари радость на Рождество». Это акция по сбору для подопечных необходимых товаров, которые будут подарены им в дни рождественских праздников. Подарками могут стать продукты питания для рождественского стола, средства гигиены, которые необходимы тяжело больным людям каждый день в огромном количестве, развивающие игры и игрушки для детей-сирот, одежда и обувь для бездомных, которые вынуждены встречать это Рождество, будут на улице. Выбрать подопечного, которому хотелось бы сделать вот такой подарок, можно на сайте нашей акции dari.milosердие.ру. выбранный подарок можно купить в любом магазине. В большинстве своем подопечные службы милосердия – это очень нуждающиеся люди, и иногда у них нет возможности даже накрыть рождественский стол. Такая история сейчас, например, у нашей подопечной Маргариты Валентиновны. Это слепая, одинокая женщина, и наши добровольцы приходят к ней для того, чтобы у женщины было просто общение. Они приносят ей продукты питания, выгуливают ее собаку-поводыря. И, к сожалению, так сложились обстоятельства, что у нее нет возможности сделать на Рождество себе праздничный стол. Есть еще один у нас подопечный, похожая история, это одинокий мужчина Николай Владимирович. Он очень скромный человек и никогда не говорит о том, что ему что-то нужно. Сейчас он уже настолько тяжело болен, что не может самостоятельно ходить в храм, и наши добровольцы возят его в храм по воскресеньям. Но он бодр духом и продолжает верить в то, что вокруг него есть люди, которые придут ему на помощь. И вот так как он никогда не говорил о том, что ему что-то нужно из-за своей скромности, то наши добровольцы попросили, чтобы для него мы подобрали подарок, чтобы это был, ну, было что-то очень простое, и мы решили, что это могут быть товары, которые необходимы любому мужчине. Носки и шампунь. Ну, это простые подарки, но мы точно знаем, что Николай Владимирович очень будет рад их получить. И вот так вот уже в течение 8 лет на каждое Рождество мы стараемся порадовать каждого из наших подопечных, и поэтому собираем вот такие вот простые подарки.
А сколько подопечных у вас?
Сейчас у нас вот в службе милосердия в целом в год около 30 тысяч подопечных, но на сайте сейчас у нас 37 тысяч подарков, и это самые простые. Это может быть шоколадка, раскраска. Есть более дорогостоящее медицинское оборудование для подопечных, которые его сами не могут купить. И количество подарков больше, чем количество подопечных. Это еще связано с тем, что каждое Рождество наши добровольцы, священники, сестры милосердия приходят в больницы, где помогают, и поздравляют всех одиноких и тяжело больных людей. И для этого мы, вот, например, собираем конфеты, чтобы сформировать вот такие подарочные наборы для каждого вот такого одинокого пациента, который встречает Рождество в больничной палате.
Подскажите, как можно было бы присоединиться? Вот сайт dari.milosердие.ру, там прямо вот список подарков, да, и там можно зарезервировать, купить его, а дальше что?
Дальше подарок необходимо привести в наш пункт приема. Мы его отметим в программе, и после этого подарок будет снят с сайта, чтобы не происходило задвоение подарков, и для одного подопечного не принесли, допустим, 2 или 3 одинаковых подарка. И 6 числа вечером уже наши добровольцы забирают все подарки, и начиная с 7 января начинают поздравлять всех, кому они приходят в гости, чтобы отметить праздник, чтобы просто навестить или помочь с какими-то домашними делами. А также поддержать акцию можно еще денежным пожертвованием, которое можно сделать прямо на сайте, либо отправить смс с мобильного телефона. Это должно быть смс со словом «Рождество» и суммой пожертвования на номер 3434, например, «Рождество, пробел 200».
А акция эта, она проходит в Москве, Московской области, или другие города тоже в ней принимают участие?
Сейчас у нас участвует еще несколько регионов в акции, но мы не собираем подарки для регионов, потому что у нас, к сожалению, нет возможности потом делать доставку. Это слишком дорого, и служба милосердия не может взять на себя такое обязательство. Поэтому вот некоторые епархии и регионы размещают информацию о том, какие подарки нужны на сайте в специальном разделе «Акция в регионах». И уже своими силами рассказывают об этой акции в своем регионе. И вот на такую работу откликаются уже как раз-таки люди, которые живут в этих регионах, поздравляя тех людей, которые живут рядом с ними. А в Москве в акции может принять участие любой желающий, кто сможет приехать в пункт приема и привезти подарки, либо может заказать доставку из какого-то магазина, например, интернет-магазина, к нам в пункт приема. Адрес пункта приема есть на сайте, и часы работы тоже.
Спасибо вам. Дай бог, чтобы подарки вовремя собрали.
Да, спасибо большое. Будем надеяться.
Анна Белавина, руководитель отдела благотворительных проектов Службы помощи милосердия, была с нами на связи. Еще раз напомню, список подарков можно найти на сайте dari.milosердие.ру. Там же адрес, куда эти подарки можно привезти или куда заказать доставку. И, конечно, можно перевести пожертвование на короткий номер 3434 со словом «Рождество», ну и далее пробел и любая сумма пожертвования. 3434 и в содержании сообщения слово «Рождество», далее пробел и любая сумма пожертвования. Спасибо огромное всем, кто готов подключиться. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».